Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Еленой Пономаревой приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе «Экологические проблемы реки Дон. Почему нет программы по ее оздоровлению? Как климатические изменения влияют на жизнь людей? Чтобы изменять ситуацию, ее надо знать. Экологические прогнозы от Петра Трофимчука. Какие приборы могут определять качество воды в реке Темирник?» Начну со слов благодарности всем, кто поздравил «Контакт» с 25-летием. Согласитесь, возраст хороший, бодрый, энергичный. Рады будем всем, кто расскажет о времени сотрудничества с нашей программой, о вашем участии в решении проблем, которые мы с вами обсуждали, о темах, которые вас волновали и волнуют. «Климат и люди». Наш совместный проект с Северокавказским управлением гидрометслужбы был одним из самых востребованных. В течение года времени его реализации мы получали ваши многочисленные заинтересованные отклики. Это и понятно. Все мы стали ощущать, что климатические изменения влияют и на наше здоровье, и на жизнь в целом. Ученые даже заговорили о том, что скорость и масштабы изменений превышают возможности человека приспосабливаться к окружающей среде, о том, что именно климат становится главным действующим лицом планеты, что из этого следует. Об этом и не только мы и говорили с авторами проекта «Климат и люди» Петром Дурье, заслуженным метеорологом России, и Александром Базилюком, заместителем начальника департамента Росгидромета по Южному федеральному и Северокавказскому федеральному округам.
Тема климата – это очень интересная и очень важная, жизненная даже, можно сказать, тема, особенно в наши годы. И, конечно, всех людей, и радиослушателей, и неслушателей, всех интересует этот вопрос. Как изменяется климат? А если он изменяется – то как это потом отразится на тех же людях, на стране и вообще на экономике и на всем, так сказать, существовании человечества. Но вот за эти 25 лет можно сказать, что есть подтверждение тому, что действительно климат меняется. Он не просто меняется, он теплеет климат. Потепление идет.
И возможность вот такого прямого контакта с людьми.
Это очень важно. Это важнее, чем, допустим, там прочитать где-то в газете что-то. Это, знаете, а живой человек, к нему, по-моему, больше доверия. Тем более, если он специалист и, в общем-то, имеет к этому отношение, разбирается в этом деле. И вот за эти 25 лет, конечно, как вы правильно сказали, большая работа была проведена по пропаганде этого дела, по разъяснению этого очень важного вопроса. Ну, в общем, проект полезный.
А насколько вам нравилось прийти в студию, сидеть у микрофона?
Вы знаете, очень нравился. Мы с Александром Анатольевичем не один раз были у вас в студии. Вы знаете, такое впечатление, как будто бы вот просто общаешься вот с этой многотысячной аудиторией и ждешь вопросы какие-то. Вопросы даже и самому были иногда интересные, и на них отвечать было интересно. Так что в этом плане это ваша заслуга, Татьяна Михайловна. Это вы организовали этот проект. Спасибо вам.
Татьяна Михайловна, вот программу, которую и вы в основном создавали, она появилась тогда, когда еще не был так развит интернет, нельзя было найти очень много информации, и вот ваша передача была очень полезна и действительно предоставляла новую интересную информацию, и было нам интересно участвовать, потому что некоторые вопросы, которые вы задавали, они были для нас, ну, я бы сказал, достаточно острые и неожиданные, но тем не менее мы на них отвечали. И интересные вопросы были непосредственно от людей, которые обращались в студию. И я хочу сказать, что актуальность программы не потеряна и сейчас, потому что, несмотря на все развитие интернета и ту информацию, которая у них есть, зачастую достоверную информацию, в ней найти тяжело в этой сети. И именно благодаря создателям этой программы, которые подбирают и грамотных экспертов, и задают те вопросы, которые интересуют, я думаю, что люди по-прежнему через эту программу получают достоверную информацию о текущем состоянии и окружающей среды, и погодных условий, и о том, как получается и готовится информация.
Чрезвычайно сложно.
Нужно доносить достоверную информацию. Нужно пытаться ее донести так, чтобы она была понятна, но упрощать ее или, скажем так, недооценивать тех людей, которые тебя слушают, это, конечно, на мой взгляд, неправильно.
Донесение вот этой информации. Вы понимали, что, не всегда может быть... Как вы говорите, достоверная информация воспринимается так, как вам хотелось бы. Вот стереотипы разрушать слушательской аудитории – это ведь тоже непростое дело. Особенно касательно таких непростых процессов, как погода, климат.
Вы правы, потому что погоду можно обсуждать кому угодно, где угодно и как угодно. И реально, чтобы мы не думали на эту тему, но мы все погодой интересуемся, потому что когда выходишь на улицу или с чем-то планируешь заняться, на выходных, это вопрос о погоде достаточно актуален. Но я хочу сказать, что при этом, когда мы с Петром Михайловичем приходили в студию, мы что-то рассказывали, ведь на самом же деле мы предварительно очерчивали круг вопросов, и нам специалисты готовили достаточно большое количество информации, из которых мы выбирали и доносили, стараясь понятно. И надеюсь, что это получилось.
Говорят же, климат – главное действующее лицо планеты. Красивый такой образ, но по сути он так-таки и становится климат очень действующим, очень главным лицом жизни планеты нашей.
Может быть, я скажу не очень правильно, но климат действительно является важным фактором, все прочее, но он в большей степени влияет на глобальные процессы. А у людей есть большая повседневная жизнь, которой они занимаются, то, чем они занимаются на практике. И зачастую общее понимание климата не всегда способствует принятию решения о том, может ли он завтра поехать на рыбалку или выехать в огород и там что-то посадить. И, на мой взгляд, не уходя от общих вопросов глобальных, в целом связанных с климатом, все-таки необходимо информировать человека так, чтобы он на основании знаний о метеорологических процессах или о том, что будет завтра происходить, мог бы принимать решения, необходимые для его деятельности.
Конечно, я не могла не задать Александру Базилюку, заместителю начальника департамента Росгидромета по Южному федеральному и Северокавказскому федеральному округам, вопрос, каким ожидается весеннее половодье.
Вы знаете, как обычно, реальный прогноз появляется только к концу февраля. Именно тогда оцениваются и снегозапасы, которые накоплены в бассейне Дона, и появляется первый прогноз, как будут проходить вообще процессы весной, потому что вот эта общая информация, которую зачастую вы можете прочитать, она полезна в некоторой деятельности, о том, что будет чуть выше нормы или чуть ниже нормы, к сожалению, не дает представления о том, как будут непосредственно проходить процессы, которые приводят к половодью на реке. Пока что мы можем говорить о том, что поскольку снегозапасы по территории Ростовской области небольшие, пока не ожидается, скажем так, серьезных подъемов воды или еще что-то на малых реках или в обережье Дона. Что же касается непосредственного того, что будет проходить по наполнению Цимлянского водохранилища, можно единственное сказать, что запасы снега сейчас на европейской территории достаточно большие и навряд ли ожидается низкое половодье. Но, тем не менее, вы сами прекрасно знаете, синоптические процессы могут развиваться как угодно. Может внезапно выпасть снег, а может установиться погода, где будет небольшой плюс днем, небольшой минус ночью. Тот снег, который есть, он потихоньку его слижет, как это иногда говорят, он уйдет. Но пока мы надеемся на то, что будет в этом году все нормально.
Доживем до конца февраля и пригласим вас в студию с более точным прогнозом.
Вы на волне радио Донтер и слушаете программу «Контакт».
И снова к вашим откликам. Наталья Сергеевна благодарит атамана Владимира Хоперского за, цитирую, «верность Дону и экологии». Слышу его нечасто, но он всегда говорит о том, что нас волнует.
Слово «экология» – это иностранное слово, а когда я казакам объясняю, что это среда обитания донских казаков, вот тут сразу «о, Люба!» все кричат, что им это более понятное слово, потому что без реки Дон, без Лазорева степи жизни у казака не бывает. Проблема Дона в том, что оно все время мельчает. За счет чего? За уменьшение водных ресурсов в малых реках. Мы, как казаки, инициировали это дело. Чистили профессионалы, земснаряд. Проблема же не просто показать, а стоит проблема возродить, чтобы белуге и осетру дать дорогу на нерест в реку Дон. Подлинные хозяева – это кто? Казаки. Мы хотим сделать духовный историко-культурный заповедник на базе реки Дон донских казаков.
Наверное, в чем-то можно и нужно согласиться с нашей слушательницей Натальей Сергеевной. О Доне, как о реке жизни, мы, конечно, говорим, но, видно, недостаточно. Надо понимать, что Дон – река федеральная. Финансировать мероприятия по ее очистке за счет средств регионального бюджета запрещено. Вместе с тем участвовать в разработке проекта федеральной программы, навести порядок на малых притоках Дона, поставить заслон на пути нарушителей экологических норм – задача региональной и местной власти. Конечно, мы говорили и говорим, что в течение ряда лет на Дону наблюдается сильное маловодье. Кто в этом виноват? Это природное явление или здесь сказывается человеческий фактор? Эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании круглого стола в конце прошлого года. Я вспомнила о нем, потому что в ходе обсуждения секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев посетовал, что нет достоверных исследований по Дону и что экосистема Дона на пределе выживания, и поэтому требуется национальная программа по возрождению Дона. С этого мы и начали разговор с директором Федерального государственного бюджетного учреждения Гидрохимический институт Петром Трофимчуком.
Почему нет такой программы по оздоровлению реки Дон?
Это вопрос больше, наверное, к правительству Российской Федерации. Вопрос неоднократно поднимался. Ну, по-видимому, недостаточно средств. На оздоровление Волги выделено, насколько я помню, там больше 300 миллиардов рублей. В основном мероприятия нацелены на реконструкцию очистных сооружений, гидротехнических сооружений. Там предусмотрены, так сказать, и экологические работы, такие научно-исследовательские. По Дону поднимался тоже, и губернатор поднимал эти вопросы на государственном совете, пока Дон оздоравливаем путем строительства Багаевского гидроузла.
Коль вы сами вышли на эту тему, оздоравливается строительством, вы это с иронией говорите или считаете, что это действительно так?
Сложно дать ответ на этот вопрос, не проведя специальных исследований. Значит, экологическая экспертиза проводилась, но вот насколько мне известно, по заседанию круглого стола, вот проводился в прошлом году круглый стол с участием научной общественности Ростова, Ростовской области, заинтересованных ведомств. В общем, было сказано, что экологическая экспертиза проведена, хотя были вопросы. Федеральные структуры, которые могут эти вещи делать, по-моему, не было данных, у нас, во всяком случае, нет таких. Что касается качества реки Дон, если возвращаться, то оно, в принципе, где-то находится на уровне, по нашей шкале, значит, третьего класса. Это вот слабо загрязненные где-то воды. А качество плохое, вот четвертый класс, четвертый там еще, так сказать, в сторону ухудшения. Это, конечно, ниже города Ростова-на-Дону. Не всегда, но вот наблюдается.
Эта ситуация стабильная? Вот, да, если отслеживать.
Это многолетние данные, да, то есть вот трендов таких на ухудшение, в принципе, нету.
А почему забыли время, когда разрешали купаться на пляжах Ростова? Постоянно эта информация и нельзя?
В свое время в этом была заинтересована, говорят, СЭСК, то есть находили, ну, наверное, это было...
Всякие палочки?
Да, находили палочки, закрывали. Это означало введение эпидемиологической обстановки. Наверное, действительно было тогда, вот эти 70-е годы. В 70-е годы я хорошо помню, так сказать, я жил в Азове, у нас перекрывали выезд. Реально была тогда вот холера, помните, в Одессе возникла потом, вот на побережьях здесь. Качество было в те годы, конечно, похуже. Потом вот благодаря негативным явлениям в промышленности Дон немножечко восстановил качество свое, так сказать, нагрузка антропогенная снизилась, вот, и он где-то держится, трендов нет таких на ухудшение. А здесь вопрос, наверное, менталитета, может быть. Отучили людей пользоваться пляжами, Дон грязный. Потом появилась возможность у людей выезжать на курорты Турции, Кипра, на Мальдивы, там, где условия значительно приятнее, рекреационные для купания.
Ну, не знаю. На Верхнем Дону такая красота, ну, что не уступит никаким.
Ну, конечно. Я думаю, что не связано, наверное, с качеством воды как таковым. Сейчас же нет запретов.
Почему? Вводят.
Им виднее. Мы, институт оценивает качество воды по загрязнениям химическим, скажем. Некая цикличность. 10-12 лет по маловодью на Дону. Ну, конечно, на фоне вот этих многолетних циклов влияет то, что малые реки, в общем-то, у нас многие исчезли просто. Мы не занимаемся малыми реками, но, в принципе...
Скорее мертвы, чем живые.
Да, да.
А качество ведь зависит от количества воды в Дону.
Да вы знаете, что вот по данным получается, что и не очень зависит. Связано с чем? То есть качество определяется ведь и смывом.
Сбросами.
Спросами, да, но есть такая проблема, вот она сейчас остро встала, вернусь к программе оздоровления Волги. Это так называемый диффузный сток, неорганизованные стоки. И по оценкам различным они составляют более 70% загрязнений стоков, вот не очищая, от общих стоков в реке.
А диффузные это какие стоки?
Это стоки неорганизованные. Это стоки с полей, которые идут путем фильтрации или просто поверхностного стока во время дождей, снеготаяния и так далее, попадает в реку. Качество этих очень сложно оценить. Нужны очень подробные специальные исследования. Когда есть труба, да, из очистных сооружений, там предприятий или городских каких-то, то понятно. Отобрали выше трубы, воду отобрали ниже трубы, воду простым методом вычитания оценили сброс, потом есть данные по самой трубе, что они сбрасывают по качеству воды. А вот диффузные стоки, они могут составлять большую часть общих стоков в реку. Осуществляем контроль за качеством анализов сетевых лабораторий по всей стране. Мы получаем информацию, обобщаем.
Получили информацию, принимайте решение, действуйте.
Решение, да. Ну вот недостаток, отсутствие оперативной информации. Где-то какие-то, конечно, когда бывают, там опасные явления.
Залпы какие-то.
Ну да, экстремальные, то... Нам, конечно, это приходит, но в целом система не рассчитана. Она просто, ну, чисто организационная, эти вещи.
Поживет еще наш батюшка Дон?
Конечно. Он жил до нас и будет жить после нас.
Не мешайте только, да? Не вредите.
Да. Ну, вообще-то работы ведутся. Вот и в институте, и в Росгидромете по тому, чтобы более оперативную информацию, вот и внедряются автоматические станции, которые в режиме реального времени уже контролируют. Там есть вопросы технические, но вот постепенно... К сожалению, у нас на Дону нет. Вот на Темирнике в прошлом году, по-моему, это из средств Министерства природных ресурсов Ростовской области, поставили, насколько я знаю, 7 автоматических станций на Темирнике в рамках программы оздоровления Темирника.
Да, то есть, да, область, да, 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 да.
Область что-то делает по оздоровлению наших водных объектов. Институт принимал активнейшее участие в организации мониторинга при проведении Олимпиады в 2014 году. Там были поставлены автоматические станции.
Там это?
Это на реке Мзым, это в районе проведения Сочинской Олимпиады. А вот когда Темирником занимались, у нас большой опыт. Мы разрабатывали в свое время эти автоматические станции.
А не привлекли.
Не привлекли институт, да. Я пытался пролонгацию этих работ, вроде бы думал. А выяснил, значит, станции поставили на Темирнике автоматические, которые измеряют уровень воды, и дождемеры на них стоят. То есть там речи о качестве воды нету. Ну, у Темирника проблема, в принципе, основная, это, конечно, недостаток воды. Можно было бы, наверное...
Если есть свои специалисты.
Конечно, привлечь тот же гидрохимический институт, недорогие абсолютно. У нас есть решения, научные, технические решения. Можно было хотя бы на замыкающем створе Темирника поставить автоматическую станцию контроля качества, даже не качества воды, а экологического состояния реки Темирник. По очень простым параметрам у нас есть эти работы.
Работа еще предстоит огромная, может, услышат и привлекут.
Будем надеяться.
Мы говорим о главном. Об экологии природы и человека. Делайте вместе с «Контактом» новый шаг к долголетию.
И в завершении программы наша постоянная рубрика
«Чтобы любить, надо знать».
Есть ли птицы, которые не летают? Птицы, которые в настоящее время не летают, утратили эту способность, то есть первоначальную функцию своих крыльев, тысячи лет назад. И по очень простой причине. Крылья им стали не нужны, так как эти птицы расселились в местах, где ни один хищник не рискнул бы на них напасть, а другие были такими крупными и бегали так быстро, что могли спастись в случае опасности. Крылья пингвина стали плавниками. Новозеландская киви приспособилась к ночному образу жизни. Она находит пищу на земле при помощи длинного клюва. Ей не нужны ни крылья, ни глаза, поэтому она так плохо видит. Казуар, живущий в индонезийских джунглях, обычно пуглив. Он становится опасным, когда яростно защищается от нападения при помощи когтей на лапах. Самая большая нелетающая птица – страус. Его рост достигает 2,7 метра, а скорость при беге – 50 километров. Австралийская эму тоже больших размеров и такая же быстрая, как и страус. Южноамериканский нанду похож на страуса, только меньших размеров, не более 1,6 метра. У всех этих птиц очень красивые перья.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.